Дмитрий Барони. Ребекка. История женщины. Пролог. Где-то в Турции. Дело происходит в одном из домов в Стамбуле. В одной из комнат сидели несколько людей. Они обсуждали выпуск на рынок нового препарата. Его название было DLX-420. Этот препарат был разработан учеными, чтобы излечить людей от многих болезней крови. Но у него был негатив. Он способен был подчинить волю и сознание людей. Первый. Господа, сегодня решающий день. Мы выводим на рынок новый препарат от болезни крови. Ничто не сравнится с ним. Второй. Ахмед знает? Первый. Знает. Третий. Он будет контролировать поставку товара? Первый. Разумеется. Второй. А если наша агентура даст сбой? Первый. Карим позаботится, чтобы не дал сбой. Он нанял человека для проведения полного анализа по этому делу. Четвертый. Кто он? Первый. Этого никто не знает, но у нас есть доброволец. Второй. Кто? Первый. Ее зовут Алиса. Она хочет с кем-то поквитаться, и мы дали ей препарат. Четвертый. Где она сейчас? Первый. За ней наблюдают в психиатрической лечебнице. Это один из пунктов контракта. Четвертый. Ясно.
Глава первая. В аэропорту. Знакомство. В ожидании самолета я сидела в зале ожидания аэропорта. На часах было 9 вечера. Мой вылет должен был состояться 2 часа тому назад, но из-за метеоусловий вылет задерживался. За окном падал тихими, мирными снежинками белый пушистый снег. Сегодня 31 декабря, скоро Новый год. Спокойно было на улице, в воздухе витал дух предстоящего Нового года. Рядом с ней сидел мужчина. По виду было видно, что он был озабочен. Сегодня вечером он уже должен был быть в Санкт-Петербурге вместе со своей семьей. Он никогда не подводил свою семью, и каждый Новый год он встречал, что бы ни произошло, вместе со своей семьей. Всегда, но не сегодня. Из-за прихоти погоды он был вынужден, как и многие, сидеть в терминале аэропорта, в зале ожиданий. Он обратился к сидящей рядом женщине. «Похоже, мы сегодня никуда не улетим». Женщина посмотрела на него. «Да», — согласилась она и, тяжело вздохнув, добавила. «Нелетная погода, к сожалению». «Да», — согласился мужчина, — «с погодой не поспоришь». «Это точно». Она посмотрела в окно и улыбнулась. «Прекрасная погода, не правда ли?» «Да», — согласился мужчина. «Мороз, снег. Что еще зимой нужно?» «Дом». Мужчина согласился с женщиной. «Хорошо бы сейчас горячего чая», — сказал он. «Как вы насчет горячего чая? Погода еще долго будет нелетной. Как вы на это смотрите?» Делать женщине было нечего. За окном мороз, взлетная полоса обледенела, падал снег. «Хорошо», — согласилась она. «Пойдемте». «Кстати, меня зовут Софи», — представилась она. «А вас?»
«Георгий».
«Очень приятно, Георгий».
«И мне тоже»,
— затем он сказал. «Можете звать меня Женя».
«Хорошо, Женя», — сказала она.
«А меня можете звать просто Софи».
«Договорились».
Тут Софи спросила. «А куда вещи денем? Не брать же их с собой?» Мужчина удивился. «Вы разве не сдали их на посадку?»
«Нет», — удивилась Софи. «А надо было?»
«Конечно».
«А если посадку отменят, что тогда?»
Женя удивился. Он еще не встречал никого, кто не знал, что делать в аэропорту. Он летал много. Видел много людей, все знали, что надо делать с багажом. Все сдавали багаж до вылета, а она...
«Вы много летали в своей жизни?»
Женщина ответила.
«Нет, я лечу первый раз в жизни», — призналась Софи.
«Скажу вам честно, мне очень страшно».
Мужчина усмехнулся.
«Семи смертям не бывает», — сказал он, успокаивая женщину.
«Не пугайтесь, сдадим ваш багаж на посадку, а сами пойдем перекусим».
Он почувствовал, что женщина немножко нервничает. Она действительно никогда не летала на самолетах. Сейчас она, хоть это и не было заметно, была на взводе. Женя легонько улыбнулся. «Не бойтесь, летать не страшно». София облегченно вздохнула. «Вы меня успокоили». Они сдали багаж на посадку в самолет, а затем пошли в кафе. Они шли тихим шагом. На табло горело одно слово напротив всех рейсов. «Отменено». В аэропорту чувствовалось напряжение. Они подошли к стойке заказов.
взяв перекусить чизбургер, кока-колу и шницель с картошкой, сели за свободный столик. Мужчина поинтересовался. «Откуда вы?» «Я?» – женщина посмотрела на мужчину. «Из Санкт-Петербурга. А вы?» «Я?» – мужчина задумался. За всю его жизнь куда его только не бросало. Не было места, где не побывал он. «Родился я в Москве. Живу в Париже. Сейчас еду в командировку в Нью-Йорк. Там пробуду около месяца, а потом в Санкт-Петербург на конференцию. Так что мой дом – это весь земной шар». Софи никогда не встречала людей, которые не знали, где их дом. А если знали, то забыли, где он находится. «А ваша семья? Где она?» «Сейчас она в Нью-Йорке. Мой рейс отложили на сутки, так что в этом году я встречу Новый год один». Женщина смотрела на него, и ей стало жаль этого мужчину. Он сидит здесь, в аэропорту, вместе с ней ждет. Ждет, когда его рейс вылетит. Впрочем, она была в таком же положении, сидя в аэропорту и ожидая самолет. Она хотела вернуть время назад, и вместо того, чтобы взять билет на самолет, лучше бы взяла его на поезд. Впрочем, на поезд билетов не было. Да, Новый год. Что он готовит нам в будущем? Может, радость? Может, печаль? Кто знает что? Да, под Новый год можно ожидать много сюрпризов, согласилась Софи. Вот я. Хотела поскорее попасть домой к родным, а тут такое. Да уж, повезло. Она сделала паузу, словно анализируя создавшуюся ситуацию. Ей было почему-то странно. Странно не из-за того, что она сидела здесь, в аэропорту, и беседовала с этим человеком. Ей было не одиноко с ним. Он беседовал с ней, и ей было не так уж и одиноко, как ей показалось бы на первый взгляд. Она нежно улыбнулась. «Знаете, — сказала она, — все, что происходит со мной в последнее время, мне кажется, что все, что со мной происходит, это не случайно. Софи, что вы имеете в виду? Сегодня утром я проснулась, и вы не поверите. Что? Мне позвонили, сказали, что сегодня со мной произойдет что-то невероятное. И? — заинтересованно спросила Женя. — Сбылось? — Шутите, — попросила Софи. — Вы считаете, что мы с вами здесь застряли? Это что-то невероятное? Она тяжело вздохнула. — Что за шутки? — злилась она. — Клянусь, мне только найти этого шутника? — она выругнулась. — Я бы ему устроила Кузькину мать, не сомневайтесь. Мужчина удивился. Он считал, что никогда не поверит тому, что говорят по телефону или присылают СМС-уведомления. Это просто лохотрон, да и только. «Вы верите розыгрышам?» – удивилась Женя. «Это просто глупый розыгрыш, да и только». Софи внимательно посмотрела на Женю. Он казался ей озабоченным. Казалось, что он не понимал, как взрослая женщина была не способна понять, что это была лишь шутка. Шутка и больше ничего. У Жени был все еще озабоченный вид. Он туповато смотрел на Софию, и в какой-то момент он сказал, точнее предположил. «Это была шутка? Вам никто не звонил?» Софи улыбнулась. Она знала, что никто сегодня ей не звонил, да и не мог звонить, так как она сама сделала один звонок в Санкт-Петербург и сказала, что скоро будет дома. «А вы поверили?» – рассмеялась она. «Да, с чувством юмора у вас хоть куда». Женя в душе рассмеялся. За все то время, проведенное в терминале аэропорта, он еще ни разу не улыбался. 1-0, – сказал Женя и добавил. «Знаете, за все то время, проведенное с вами, я по-настоящему весел». Софи заметила. «А что, без меня вы скучали?» «Да, скучал», — признался он. «Скучно, знаете ли, сидеть одному и скучать». «Значит, вы заговорили со мной, потому что вам было скучно? Или я ошибаюсь?» Женя понял, что сказал лишнее. Он не был общителен с людьми, его занимал лишь только бизнес. Бизнес и больше ничего. Что касается бесед, он часто делал промашку. Говорил что-то лишнее, а потом жалел о сказанном. «С чего вы это взяли?» – поспешил он возразить. «Я заговорил с вами не потому, что мне было скучно». «А почему?» – потребовал ответ Софи. «Почему вы заговорили со мной?» Она смотрела Жене в глаза и требовала от него ответа. Она хотела знать, что дальше. Почему Женя заговорил с ней? Понравилась она ему? Или он захотел просто поболтать? «Я жду ответа, говорите». «Хотите знать?» «Да, хочу. Просто вы мне напомнили одну женщину». «Какую женщину?» «Женщину, которой больше нет». Женя задумался. На его лице появилась тоска, а на глазах слезы. «Она умерла год тому назад. Увидев вас, я подумал, что это она». Софи поняла, что заставила его вспоминать то, что он хотел забыть.
Она пожалела, что спросила его об этом. И кто ее за язык тянул? Болтали и болтали. Нет, надо было спросить. С чувством глубокой скорби она сказала лишь одно слово. Сочувствую. Спасибо. Женя тяжело вздохнул. Да чего уж там. Это все в прошлом. Сейчас надо жить настоящим. Точно, подтвердила Софи. Прошлое нас не отпускает. Она тяжело вздохнула. Было видно, что она что-то вспомнила. Что-то, что ей хотелось давно забыть. Оно держит нас крепко. Но это не значит, что надо стоять на месте. Надо жить дальше. Вы правы, Софи. Прошлое преследует нас, но мы живем. Разговор не клеился. Софи и Женя задумались. Они думали каждый о своем, о сокровенном. Вдруг молчание прервал информационный голос сотрудника аэропорта. Граждане, пассажиры, в связи с нелетной погодой все рейсы отменяются на неопределенное время. Мы приносим вам извинения за доставленные неудобства. Ну вот, опять нелетная погода, думал Женя. Он уже пожалел, что полетел на Новый год. Лететь надо было за 2 недели до Нового года. Тогда погода была совсем другая. Что теперь делать? Опять в гостиницу? А если все же мой рейс по неожиданной причине состоится? А я так и не узнаю об этом. Снова объявление. Пассажирам, улетающим за границу, предоставляется гостиница. Ваши вещи уже в номерах. Пассажиры встали со своих мест и направились к выходу из терминала. Софи поинтересовалась. А вы разве не с ними? Женя посмотрел на Софию и сказал. Мне не хочется идти в гостиницу. Почему? Мне нравится ваше общество, Софи. Женщина была польщена. Знаете, сказала она, я могу предположить, что вы не спали уже очень давно. Человек не может без сна. Идите в гостиницу, отоспитесь. А как же вы? Я? Софи сделала паузу. Что я? Я посижу здесь, в терминале аэропорта. И словно с упреком добавила. Для меня же нет номеров в гостинице. Да, нет, согласился Женя. И тотчас же предложил. А не хотите пойти со мной в гостиницу? Софи осторожно спросила. Зачем? Женя тотчас ответил. Отдохнуть. Затем он добавил. Я не такой, как вы могли подумать. Просто я хотел, чтобы вы тоже отдохнули. В каком смысле? В хорошем. Софи согласилась, при этом спросив. Все же скажите, я на нее так похожа? Женя не понял. Вы о чем? На ту женщину. А, Женя задумался. Он пристально изучающим взглядом посмотрел на Софию. Ему показалось, что она – это она. Та женщина, которая погибла год назад. Да, сказал он, похоже. Не знаю, может, Женя решил провести время в компании с Софией, как с той, которую потерял. А может, она ему и в самом деле понравилась. Кто знает. Во всяком случае, Софи не знала наверняка. Она лишь только предположила, что Женя не мог забыть то, что произошло с его любовью. Она спросила, как ее звали. У нее было красивое имя – Ребекка. Она жила в Америке, в Нью-Йорке. Он помрачнел. Казалось, что он вот-вот уйдет в себя, в свои воспоминания. Софи не могла продолжать этот разговор. Она хотела знать правду. Хотел Женя провести с ней ночь как с Софией или как с Ребеккой? Теперь она знала ответ на этот вопрос. «Вы сказали, что летите в Нью-Йорк, к семье?» «Да, сказал». «Вы имели в виду детей?» «Да», — ответил Женя, — «их». Софи взяла его ладонь в свою и, словно утешая его, сказала. «Вы обязательно с ними увидитесь, исправите Новый год». Женя улыбнулся. Он понимал, что София пытается ободрить его, сделать так, чтобы он забыл о прошлом в этот новогодний вечер. Женя предложил. «Давайте встретим этот Новый год вместе». Софи согласилась, и, расплатившись, они направились в гостиницу, в номер 13. Глава 2. В гостинице. Ребекка. 13-й номер гостиничного типа был обыкновенен. Здесь стояла одна спальная кровать, телевизор, стол у окна, а на нем телефон. Там у окна лежал чемодан Жени. В номере была кухня, где стояли холодильник, газовая плита и обеденный стол. Все то, что могло понадобиться постояльцу. «Ну вот», — сказала Женя, — «здесь нас поселили». Он позвонил по телефону на первый и попросил, чтобы вещи Софи принесли в тот же номер. Затем он положил телефонную трубку на аппарат и сказал, «Вы тут располагайтесь, а я сейчас приду». Он вышел из номера, оставив Софи одну. Впрочем, она не была одна. С ней были ее мысли. Да, именно ее мысли ограждали ее от того хаоса жизни, который всегда присутствует возле нас. Она подошла к окну, открыла форточку и глубоко вздохнула, почувствовав, как ее лицо одул свежий ночной воздух грядущего Нового года. Все было прекрасно. Радость и веселье, игра за окном веселых озорниц-снежинок. Только все равно на ее душе была тоска. Тоска от того, что она вынуждена встречать Новый год не у себя дома, а в гостинице при аэропорте. Да, именно здесь, а нигде бы там ни было. Именно здесь. Да, как хорошо встретить Новый год у себя дома, думала она. А я здесь застряла, в этом аэропорту. Сейчас мои родные меня ждут, надеются, что я им позвоню, а я здесь, в этом номере. Конечно, так не стоит говорить перед Новым годом, но это правда. Я здесь, а они там. В это время в номер вошел Женя. У него было приподнятое настроение. «София!» – позвал он женщину. «Где вы?» «Здесь», – отозвалась она. «В комнате. Идите сюда. Из окна тут замечательный вид». Женя прошел в комнату и подошел к окну. Он посмотрел на улицу и увидел переливающие в свете ночного неба уличных фонарей, падающие на землю снежинки. Женя сказал лишь одно слово. «Красиво». Это слово он произнес спокойно, без всяких прикрас. Вообще он не любил ничего, кроме покоя. Он не умел веселиться, как веселится сейчас молодежь. Он не признавал ни вечеринок, ни шумные застолья, ничего, что его натуре было противно. Он любил прекрасное – музыку, живопись, поэзию. В общем, все то, что не противоречило его культуре, его образу жизни. Софи посмотрела на него и сказала: «Вам иной раз не кажется, что вы во Вселенной одни? Только вы и больше никого». Женя посмотрел на Софи. Ему показалось, что в ее взгляде промелькнуло что-то знакомое, что-то, что он знал, но уже забыл. В какой-то момент он увидел в глазах Софи глаза его жены Ребекки. Да, это она, а не Софи, сейчас смотрела на него. Она и только она, и никто другой. Да, это она, моя жена, думал он. Ведь это ее взгляд. Только она может так искренне смотреть на меня. Только она и никто больше. Тут он неожиданно сказал: «Ребекка?» Да, он назвал ее имя своей жены, Ребекки. Софи была обескуражена происшедшим. Она видела в его глазах непонимание. Женя был задумчив и погружен в размышления. Казалось, что он был сейчас далеко от нее. Он был где-то. Где-то, где мог быть только он один и никто больше. Софи не стала разубеждать его, что она – это не она, а его жена. Затем она дотронулась своей ладонью до руки Жени, нежно взяла ее в свою ладонь и сказала тихим нежным голоском: «Да, это я, любимый». Эти слова были произнесены так ласково и нежно, что у Жени не оставалось сомнений. Перед ним его жена Ребекка. «Да, это она. Кто же еще, если не она? Больше некому». «Это ты?» Не верил своим глазам Женя. «Но как?» – не понимал он. «Ты же погибла». Софи стало страшно. Женя смотрел на нее любовными, непонимающими глазами, а она не знала, что ответить. Она анализировала все и за, и против. Мысли бежали у нее друг за другом. Не останавливаясь ни на минуту, они откидывали ненужные идеи и мысли. Наконец, вот оно, решение. Не знаю, хорошее, но делать нечего. Софи залепила Жене горячую оплюху и сказала: «Я не Ребекка, я лишь похожа на нее». Она снова залепила ему оплюху и добавила: «Идиот, если я так на нее похожа, то зачем это скрывать? Сказал бы честно, что я похожа на нее так сильно, что нас не различишь. На этом и закончили. А всю ночь быть ею? Увольте. На это я не подписывалась». Тут Женя пришел в себя. Он не понимал ничего, что произошло с ним. Он знал лишь одно. Он здесь, в гостиничном номере, вместе с Софи. «Что произошло?» – спросил он. «И почему у меня так горит щека?» Софи облегченно улыбнулась. С ее груди словно упал камень. «Да, это он, тот Женя, с которым она познакомилась в аэропорту». «Ничего особого», – ответила Софи. «Просто вы вспомнили свою жену и видели меня в ней». «Я вспомнил Ребекку?» Женя недоумевал, как это могло произойти. «Извините, пожалуйста, если я вас напугал. Со мной такое иногда бывает». «Ничего, словно ничего не произошло», — ответила Софи и поинтересовалась. «У вас это часто?» «Нет», — ответил Женя.